про мышь зубастую да про воробья богатого. Пришла старуха и стала сказывать про деревенское раздолье, про ключи студеные, про луга зеленые, про леса дремучие, про хлебы хлебистые да про ярицу яристую. Это не сказка, а присказка. Сказка будет впереди. Жил-был в селе мужичок, крестьянин исправный. И работы не боялся, и о людях печаловался. Коли кто был в горе да в нужде, всяк к нему за советом шел. А коли у кого было хлеба в недостаче, шли к его закрому, как к своему. У кого хлеб родился сам четверт, сам пят, а у него нередко и сам десят. Сожнет мужичок хлеб, свезет в авин, перечтет снопы, и каждый десятый сноп в стороне отложит, примолвля: это на долю бедной братьи. Услыхав такие речи, воробей закричал во весь рот: «Чиф-чиф-чиф! Мужичок полон авин хлеба навалил, да и на нашу братью, видимо-невидимо, отложил». «Шш! Не кричи во весь рот!» — пропищала мышь Пискунья. «Не то все услышат. Налетит ваше братье, крылатая стая, все по зернышку разнесет, весь закром склюет, и нам ничего не достанется». Трудновато было воробью молчать. Да делать нечего. Мышка больно строго ему пригрозила. Вот слетел воробей со стрехи на пол, да, подсев к мышке, стал тихонько чирикать: «Давай, де мышка-нарушка, совьем себе по гнездушку. Я под стрехой, ты в подполье. И станем жить да быть, да хозяйской подачкой питаться. И будет у нас все вместе, все пополам». Мышка согласилась. Вот и зажили они вдвоем. Живут год, живут другой, а на третий стал амбар ветшать. Про новый хлеб хозяин выстроил другой амбар, а в старом зерна оставалось на мале. Мышка-нарушка это дело смекнула, раскинула умом и порешила, что коли ей одной забрать все зерно, то более достанется, чем с воробьем пополам. Вот прогрызла она в половице в закроме дыру, зерно высыпалось в подполье, а воробей и не видал того, как весь хлеб ушел к мышке в нору. Стал воробей поглядывать, где зерно. Зерна не видать. Он туда, сюда, нет нигде ни зернышка. Стал воробей к мышке в нору стучаться. Тук-тук, чиф-чиф-чиф, дома ли, сударушка-мышка? А мышка в ответ: «Чего ты тут раскричался? Убирайся, и без тебя голова болит». Заглянул воробей в подполье, да как увидал там хлеба ворох, так пуще прежнего зачирикал: «Ах ты, мышь подпольная, вишь, что затеяла! Да где ж твоя правда? Уговор был, все поровну, все пополам, а ты это что делаешь? Взяла, да и обобрала товарища». «И, — пропищала мышка-нарушка, — вольно тебе старое помнить. Я так ничего знать не знаю и помнить не помню». Нечего делать. Стал воробей мышке кланяться, упрашивать. А она как выскочит, как начнет его щипать, только перья полетели. Рассердился и воробей. Взлетел на крышу и зачирикал так, что со всего округа воробьи слетелись, видимо-невидимо. Всю крышу обсели, и ну товарищево дело разбирать. Все по ниточке разобрали и на том порешили, чтобы к звериному царю всем миром с челобитием лететь. Снялись, полетели, только небо запестрело. Вот прилетели они к звериному царю. Зачирикали, защебетали так, что у царя льва в ушах зазвенело. А он в ту пору прилег было отдохнуть. Зевнул лев, потянулся, да и говорит: «Коли попусту слетелись, так убирайтесь во свояси, спать хочу. А коли дело есть до меня, то говори один. Это петь хорошо вместе, а говорить порознь». Вот и выскочил воробушек, что побойчее других, и стал так сказывать дело. «Лев, государь, вот так и так. Наш брат воробей положил уговор с твоей холопкой, мышью зубастой, жить в одном амбаре, есть из одного закрома до последнего зерна. Прожили они так без мало 3 года. А как стал хлеб к концу подходить, мышь подпольная и слукавила. Прогрызла в закроме дыру и выпустила зерно к себе в подполье. Брат воробей стал ее унимать, усовещивать, а она, злодейка, так его ощипала кругом, что стыдно в люди показаться. Повели царь мышь ту казнить, а все зерно истцу воробью отдать. Коли же ты, государь, нас с мышью не рассудишь, так мы полетим к своему царю с челобитной. И давно бы так, идите к своему орлу, — сказал лев, потянулся и опять заснул. Туча тучей поднялась стая воробьиная с челобитием к орлу, на звериного царя да на его холопку мышь. Выслушал царь орел, да как гаркнет орлиным клёкотом: «Позвать сюда трубача!» А грач трубач уж тут как тут, стоит перед орлом, тише воды, ниже травы. «Труби, трубач, великий сбор моим богатырям, беркутам, соколам, коршунам, ястребам, лебедям, гусям и всему птичьему роду, чтобы клювы точили, когти вострили, будет вам пир на весь мир. А тому ли звериному царю разлетную грамоту неси? За то, де, что ты, царь-потатчик, присяги не памятуешь, своих зверишек в страхе не держишь, наших пернатых жалоб не разбираешь, вот за то, де и подымается на тебя тьма тьмущая, сила великая. И чтобы тебе, царю, выходить со своими зверишками на поле Орекское к дубу Веретенскому». Тем временем, выспавшись, проснулся лев и, выслушав трубача-берюча, зарыкал на все царство звериное. Сбежались барсы, волки, медведи, весь крупный и мелкий зверь, и становились они у того дуба заветного. И налетела на них туча грозная, непросветная, с вожаком своим, с царем-орлом. И бились обе рати, не отдыхаючи, 3 часа и 3 минуты, друг друга одолевая. А как нагрянула запасная сила, ночная птица, пугач ли сова, тут зубастый зверь-мышь первый на утек пошел. Доложили о том докладчики звериному царю. Рассердился лев-государь на зубастую мышь. «Ах ты, мышь, мелюзга подпольная! Из-за тебя, мелкой сошки, бился я, не жалеючи себя, а ты же первая тыл показала!» Тут велел лев отбой бить, замерение просить, а весь награбленный хлеб присудил воробью отдать. Мышь подпольную, буди найдется, ему же воробью головою выдать. Мышь не нашли, сказывают. Бежала де со страху за 3 9 земель в 30-е царство, не в наше государство. Воробушек разжился, и стал у него что ни день, то праздник. Гостей видимо-невидимо, вся крыша вплотную засажена воробьями. И чирикают они на все село былину, про мышь подпольную, про воробья богатого, да про свою удаль молодецкую.